Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время на вахте, на утренней вахте с вами Александр Алексеев. И я надеюсь, что тысячи и тысячи слушателей. И гость у нас, как обычно, тоже в студии, в прямом эфире. Так что можете задавать вопросы гостю. Посмотрим, насколько широки ваши интересы. Я уже обратил внимание, Артур, ну, вы опытный человек. На радио здесь бываете чаще, я думаю, чем я. Три темы. Политика, спорт и медицина. Это три темы, говоря о которых ты можешь вообще выйти из студии. Слушатели все знают и пишут. А вот интересно об искусстве. Иногда бывает, попадает в десяточку. Иногда много вопросов, иногда нет. Все-таки культура и искусство у нас как-то так это по остаточному принципу развивается. Печально, но ну, так во всем мире. Я хочу вам представить гостя. У нас сегодня в эфире композитор Артурс Маскатс. Артурс, ну вот, наконец, доброе утро.
Доброе утро.
Так, друзья мои, напомню, значит, мы в прямом эфире, можете писать на домашней страничке Латвийское радио 4, программа «Александр Студия». Сразу же ваше послание появится у меня на мониторе. И можете писать по WhatsApp, номер WhatsApp 28-04-04-24. 28-04-04-24. Ну вот все организационные вопросы решены. Давайте начнем. Вот знаете, с чего я хотел бы начать? Я ввел ваше имя и фамилию в интернет. И что получилось? Первая же фраза меня приятно удивила. Артурс Маскатс, латвийский композитор-классик. Вот каково быть классиком еще при жизни? Это редко бывает такое.
Да, это интересное ощущение, потому что...
Ощущаете себя классиком?
Нет, абсолютно нет. Хотя вот... Я уже несколько раз бывал в Домской площади, да, это, ну, и с вами, мне кажется, мы
встретились. Было, конечно.
Илона Яхимович встретил.
Илона, да.
И много говорили о музыке, и о культуре, и о Рижском русском театре, где я несколько раз писал музыку для спектаклей. И, кажется, эту кличку мне дал когда-то главный режиссер театра Дайла Михаил Груздов.
Ах так.
С которым мы вместе много работали, и я сочинял...
Вы же кажется, отвечали за музыкальную часть в этом театре.
Да, и я был там, но потом, даже когда я перешел на другую работу, я перешел работать в оперу, у нас с Михаилом, или с Мишей, как мы его дружно все называли, сохранились очень-очень такие дружественные отношения и творческие отношения, и я писал музыку его к спектаклям. И я знал, что он своим студентам начал вот это говорит, что вот это Артурс, это классик.
А как вы на это реагируете вообще?
Ну, интересно. Как?
Знаете, сейчас все, вот Паулс говорил, раньше были артисты. Сейчас все звезды, все да, там, да, кто да. Бархатный голос, кто золотой голос, кто да, там, да, если да. В России смотреть, там, Примадонна, императрица и так далее, король.
Мне кажется, все это ничего особенного о человеке и его, то, что он сотворил, ничего особенного не говорит. Мне кажется, может быть, это, ну, что означает классическая ценность? Это такая ценность, которая уже утвердилась годами.
И навечно, уже, и навечно это уже.
Ну, с этой вечностью мы никто не знаем, как там дальше все будет, и что те, которые приходят после нас, что они от нас оставят, что вообще останется, или вообще что-то останется, да, это самый такой
а вот, слушайте, вот
вопрос.
Давайте вот про это поговорим буквально в двух словах. Ведь как интересно бывает, при жизни человек огромной популярностью его произведения пользуются, исполняются везде. Ну, звезда. А потом проходит 50 лет, и все его забывают. Проходит еще 400 лет, и вдруг где-то находят записи его музыки, и это новое его рождение. Буквально несколько столетий спустя. Как это все происходит?
Так происходит, да, это так. Это действительно так, и тогда можно очень просто... Я иногда вот этот вопрос анализирую со своими студентами. Что есть в музыке вот этого композитора такое, что нас привлекает через там, 2 столетия, 3 столетия, да? Такое бывает. И всегда очень интересно смотреть. Это не только такое соответствие времени или какому-то, какой-то эпохе, или каким-то эстетическим, каким-то... постановкам вопроса, это еще что-то, мне кажется, что больше всего это какая-то внутренняя человеческая сила. Сила музыки, литературы, сила живописи, да, это то, что остается. И если оно как-то созвучно с другими вот поколениями, которые приходят позже, то это имеет какую-то ценность. И это как-то на них действует. Есть очень много примеров музыки, когда человек при жизни не очень выделялся как композитор. Скажем, во время Шуберта в Вене жили композиторы, которые были намного его популярнее. Mm-hmm. Да? Но их имена мы сейчас не знаем. Остался Шуберт.
Возьмите Моцарт и Сальери.
Моцарт был очень...
Да, но Сальери тоже был очень популярен.
Да, очень и сейчас популярен. Возрождается, кстати, музыка Сальери.
Вот так. Мне жалко мужика. Ну, слушайте, навесили на него убийца. Ну, какой же он убийца?
Пушкин немножко тоже
постарался. Ну, Пушкин виноват.
И перестарался, да. Я не знаю. Ему было интересно просто использовать эти символы, как бы символы в маленьких трагедиях и Пушкина, то есть и Моцарта, и Сальери, и сделать как бы такую внутреннюю драму, да, таланта или гения.
Ну, мог бы выдумать другого композитора какого-то? Просто выдумать? А так вот тень бросил. И многие же поколения людей действительно считают, что Сальери, в общем, нехороший человек, и вот так вот отнесся.
Ну, я часто бываю тоже в Вене, и у меня там друзья и музыканты, и я думаю, что Сальери, ну, они почитают его память, и он был прекрасным педагогом, это тоже ясно. Он был очень, очень влиятельным вот таким музыкантом в свое время. Но музыка, конечно, Моцарт, он как-то уже не гений, это просто явление природы. Это что-то высшее.
Это как Мона Лиза.
Ну да.
Это как Мона Лиза уже.
Или как...
Слушайте, а вот деятели искусства, как раньше говорили, музыканты, писатели, композиторы и политика. Это очень интересная тема. Ведь, в общем-то, по-разному складывалась жизнь. Возьмем ту же Вену, вот вы говорили. В центре Вены, напротив оперного театра, площадь, носящая имя Караяна. Выдающийся дирижер. В то же время он был, я недавно узнал, членом социалистической партии Германии был.
В молодости такой грех был, да, я так тоже понял. И это вообще очень сложная тема тоже. Вторая мировая война. В биографиях многих и композиторов, и дирижеров, и исполнителей. Потому что, ну, не все уехали из Германии, не все, может быть, имели возможность уехать из Германии, ну, скажем, в Америку или как. Ну, конечно, уехали евреи, которые поняли...
Которые смогли, да.
Караян был еще очень молод в то время, ну, трудно сейчас что-то судить, как там все было. Фурт Венглер остался гениальный дирижер, у которого потом были проблемы после окончания войны, что он как бы сотрудничал с Рейхом, да, но фактически он занимал пост главного дирижера Берлинского филармонического оркестра, о котором Караян только мечтал.
Ну да, чтобы занять этот пост без высочайшей поддержки было просто невозможно.
Да, но потом все-таки оказалось, что Фурт Венглер спасал и евреев во время войны, и дал очень такие положительные, такие тоже много защищал композиторов, которые были как бы в опале, да. Оказалось, что все не так просто с ним, да.
А вот вообще, как вы думаете, люди мира искусства, они должны идти в политику, как-то выражать свое мнение? Ну, вот сейчас, например, идет война в Украине, кто-то из российских писателей, композиторов, художников, актеров уехали несогласно с политикой России Путина, а кто-то остался и, в общем-то, поддерживает. А кто-то остался, но не поддерживает, скажем так вот. Страшно тяжелый вопрос.
Понимаете, сейчас мир вообще на какой-то грани очень страшного и, мне кажется, очень заостренного противостояния автократических режимов и демократических. И существует и то, и другое. Демократии со всеми ее там перегибами, всякими ошибками, всем, что мы знаем, и автократии. И вот в какой стороне стоит художник и артист, что он делает. Вот это такой был гениальнейший фильм, по-моему.
Саба имеет?
Саба,
да.
Какой
Саба.
И фильм о Форт Венглере, вообще-то. В какой вы стороне, да? И не все могут уехать. И в этих автократических режимах, такой, какой сейчас в России, там очень трудно, мне кажется, даже социологически понять, кто что думает вообще-то, да? Потому что люди молчат тоже, да? Есть огромное молчание, может быть, да? Есть артисты, музыканты, писатели, да, которые находятся на Западе, и, ну, вот это выражается через ихнюю какую-то позицию.
Я же вспомнил из латвийской истории актрисы Лолиты Берзиня. Она знали, да?
Да, я работал впервые, я немножко знал, я работал в первый сезон театра Дайлы, и она, оказывается, это был для нее последний сезон, но я в одном спектакле участвовал, делал тоже музыку, где она играла главную роль.
Я застал ее как раз, вот я не помню, что это за год, когда она сыграла свою гениальную роль в фильме «Лимузин цвета белой ночи». Я тогда не знал, что, оказывается, вот другой вариант отношения власть и художник, художник и власть, она была обласкана всеми. Она имела награды и от Улманиса, и от Германии нацистской, и от Советского Союза.
И сразу потом депутат Верховного Совета.
Слушайте, она была герой социалистического труда.
Да, в конце жизни герой социалистического труда.
Вот, пожалуйста. Вот как жизнь поворачивается.
Ну да, она прошла через все это. Но всегда оставалась актрисой, да.
Это очень сложно. Композитор Артур Смаскац у нас сегодня в гостях. Но раз композитор, значит, должна звучать его музыка. Сейчас короткая песня. Вот буквально два слова скажите, пожалуйста. Это из цикла вашего, я так понимаю, на стихи Оира Вациетиса, и поет Ивар Калныч.
А,
это когда написано?
Это ой-ой-ой. Как давно это было? Мне было немножко за 20, и мы очень подружились с Иваром Калнычем, и нас объединяло, и, ну, я работал тогда, начал работу после консерватории сразу в театре Дайла, и нас объединяла любовь к музыке, но всего больше любовь к Оиру Вациетису, к его поэзии. И мы создали программу вместе, и даже имели счастье дома у Оиру Вациетиса ему это показать. Сыграть, то есть у него фортепиано было дома, у Оиара, да, и вот это такая программа возникла, которая тогда называлась «Си минор». И Ивар был молод, прекрасно пел, и вот то, что вы сейчас услышите, это уже конец 80-х годов, запись 80, мне кажется, 7-го года, когда мы уже какие-то 4-5 лет эту программу играли.
Страшно сказать, 37 лет тому назад.
Да. И вот тогда, но я все-таки, я не стыжусь этой песни, этих записей, этого всего, что было, это было очень-очень прекрасно. Я всю жизнь благодарен Ивару за такую творческое сотрудничество.
В общем, как молоды мы были.
Как молоды мы были.
Слушаем.
Лай катра диена тайцес матвикст, бет манер виена ун татат трикст. Цауриев ушубам кад sarkst, pēc karstām lūpām man lūpas skarst. Pat lakstīgā lai tad arī jūk, kur zemei malakas aukas brūk. Un sirdzet biežāk un skaudri kvalt, un zeme griežas un zeme un lakstīgā lakas viena man, kad tam nav gala pa ievām skan. Un lakstī gala, kas viena man, kad tam nav gala pa ievām skan. Vai katra diena taicies mātvīkst, bet man ir viena, un tad drīkst.
Слушайте, я не узнал бы голос, совершенно изменился. У него стал более низкий голос.
Да-да, он, ну это ему тоже там немножко за 30.
И голос меняется. Собственно.
Театр был переполненный, там не знаю сколько вечеров, и на сцене только два человека, Ивар с микрофоном, иногда он брал гитару, и я за роялем, и все. И включить лампочку, и все, больше ничего не нужно.
Слушайте, вы... выражение такое, многостаночник. Человек, который работает в самых разных жанрах. У вас есть опера, на вашу музыку поставлены балеты, хоровые произведения, симфонические, песни. Вы много путешествуете по миру, и не просто как человек, любящий путешествия, но и как человек, которого приглашают в разные страны, где исполняется ваше произведение. Вот я так понимаю... Когда мы договаривались об этой встрече, вы сказали, что давайте перенесем на недельку вперед, потому что я еду в Варшаву, да, в Варшаве.
Да.
Что там происходило?
Ну, у меня есть балет, который... Первая постановка этого балета была в Риге в 2006 году. Балет называется «Опасные связи». Это по
Лакло.
Роману Шадело Лакло,
да.
Известный французский роман классического периода. И... Кшиштоф Пастор,
который у нас работал.
Работал, да. Он сейчас главный балетмейстер Варшавской оперы и главный хореограф там. И эта постановка потом делалась и в Познани, и в Брно, и в Острове, и прошлой зимой в Бидгоше. В большом тоже Бидгоше опера «Но», вот такой большой театр. И вот это была гастроль Бидгошевого театра и со всем своим балетом и оркестром в Варшавской большой опере. Это огромнейший театр.
Огромный, действительно.
Они представляли вот «Опасных связей», мою музыку, и я...
И вас пригласили.
Я приехал, да.
Какая реакция? Вот чем-то отличается реакция рижской публики от той же варшавской?
Ну, мне трудно судить. Я помню, в Риге спектакли принимали очень хорошо, но он шел довольно много, он шел какие-то 4 или 5 сезонов. И варшавская опера, она огромная, там 1800 зрителей.
О, масса этих.
Театр был распродан, и действительно там была такая большая овация, да, и там несколько минут.
И вам пришлось подниматься.
Да, мы ходили на сцену, да, и это было такое, ну, очень-очень, конечно, воодушевляло, и это было очень приятно. Притом, спектакль был на самом высоком уровне, и музыкально, и чисто артистически, балетная труппа Бидгоша просто была очень-очень хорошей в тот вечер.
Артур, а как работает механизм, скажем так, театр? Композитор. Раньше, я знаю, раньше, во времена того же Моцарта, композитор заключал договор с издательством. Издательство издавало его ноты, это был его гонорар, плюс, конечно, гонорар за постановки. Ну и если были богатые спонсоры, такие всегда находились, это было престижно пригласить того же Моцарта на такой дружеский вечер в узком кругу. Как сейчас все это работает? Вот вы пишете произведение. Как, допустим, поляки узнают о вас, там, французы узнают?
Ну, сейчас мир очень тесен вообще-то. Интернет и Ютуб, и Spotify, и чего только нет. Много, конечно, благодаря каким-то личным дружбам и связям. Вот мы с Кшиштофом как делали тот балет вместе, и как-то ему это понравилось, эта тема и этот балет.
И он решил перенести на польскую сцену.
Начал переносить это на разные польские театры, не только польские, там чешские театры, да. И вот так это и появляется. Иногда что-то очень маленькое, даже незначительное может повлиять кардинально на судьбу какого-то произведения. Просто это произведение оказалось в нужном месте, в нужное время.
А по заказу? Ведь есть такая практика, когда, допустим, оркестр заказывает композитору какое-то произведение.
Ну так, я все время работаю по заказу. У меня почти...
Вам хорошо? Вы попали вот в эту обойму живых классиков.
Я не успеваю, мне трудно иногда даже, потому что мне кому-то надо говорить, нет, я сейчас не смогу, я занят. Так что, если бы не было без заказов и не было без сроков, то, наверное, половины музыки осталось бы не создала.
А на чем сейчас работаете?
А сейчас заканчиваю такое очень сложное. Сейчас у меня осень, много произведений выходит и с национальным оркестром, где я резидирующий композитор этого сезона. И это и симфонические произведения, и там второй виолончельный концерт. Сейчас будет 7 декабря. Только что был аккордеоновый концерт с Ксенией Сидоровой.
Сидоровой, да.
8 ноября. И вообще у меня заказ от Латвийской национальной оперы.
Так,
расскажите. Новой оперы, да.
Опера?
Опера, да.
Это уже будет вторая после Валентины?
Да, это тогда.
И что это за опера?
Это Шекспир «12-я ночь».
Ага.
Комедия.
Слушайте, вам везет. Вот скажите опять-таки, везет талантливым людям. Но композиторов в Латвии много. Вот каково им живется? Но они не такие раскрученные, не такие известные, как вы. У них, я не думаю, что у всех такое количество заказов. Ведь очень такая зависимая профессия.
Конечно. Все в искусстве очень зависимы, я так думаю. Особенно те, которые связаны с театрами. Также актеры, да, он зависит.
Ну да.
Несмотря на то, насколько он популярен сейчас, насколько его любят, он все-таки зависит и от режиссеров, и от дирекции театра, и от каких-то, тоже от каких-то ситуаций своего здоровья или чего-то. Мы все от чего-то зависим. Тут ничего не поделать.
А что делать? Вот смотрите, оркестр, не так много, по большому счету, концертов. Симфонического оркестра, как правило, почти каждый концерт открывается небольшим музыкальным произведением, достаточно коротким, латвийского композитора, но есть отдельные программы. Но этого мало, композиторов много. Вот как, что бы вы посоветовали людям, которые думают, может, мне стать композитором, говорят, у меня есть талант? Это тяжелая профессия.
Что я могу посоветовать? Если вы можете...
Как пробиться наверх вот туда?
Если вы можете не писать, то
не пишите.
Не пишите.
Да.
Но если у вас такое ощущение, что я не могу жить без того, чтобы создавать что-то, я думаю, что это относится не только к музыке, но и к литературе или к стихам. Если вы можете не писать стихотворение, то не делайте это. Если вам очень хочется, то все-таки делайте. Там видно будет. Так что судьба изменчива, она очень коварна иногда, она или любит нас, или наступают какие-то периоды, когда все идет как бы не так хорошо, очень разное.
А в вашей судьбе, в вашей биографии были такие моменты, когда случался провал?
С теми же опасными связями почти был провал, потому что я очень тяжело болел в это время, когда создавался этот балет, и пришлось остановить постановку. Я просто 2 раза лег в больницу и не мог.
Но театр ждал?
Театр ждал, переносил, да. Но вообще-то ситуация была очень драматическая, и я очень это внутренне переживал. Мне всегда везло, знаете... Мне больше везло с такими учителями и менторами. Вот в моей жизни их было, они были и дали мне очень много. Даже какие-то небольшие разговоры или что-то, потом я понял, что вот это что-то означало. И надо тогда уметь понять этих сигналов и ловить их просто, и понять вот этот разговор, вот эта дружба, вот эти несколько дней вместе, они были очень важными. Для меня просто духовно, да. Mm-hmm. Может быть, они ничего в такой с видимой стороны в моей жизни не меняли, но я их всегда воспринял как такой Божий подарок и всегда был благодарен за это.
Мария Медыня.
Да.
Это мой... Из тех, кто оказал влияние на вас, вот когда
да,
учились.
Учитель, да.
Я в школе, я запомнил меня.
Да, и когда самое интересное было то, что мы стали настоящими друзьями тогда, когда я уже не учился у нее. Я закончил уже консерваторию, не только училище, но и консерваторию, и как-то мы сблизились, и я стал ее часто посещать. Мы вместе даже съездили в Берлин на какие-то 3 недели тогда, и оказались в центре событий, поскольку... Я этого не знаю, что это будет. Рушилась Берлинская стена, и мы там жили рядом в ту осень, да. У меня очень много с ней такого человечески близкого, как-то совпадал наш вкус, совпадали и в музыке, и не только в музыке, и в литературе. И я очень тогда прислушался к ее советам и к ее умению просто анализировать и чувствовать жизнь. И такие люди у меня были.
А скажите, вот консерватория есть, в России был, по крайней мере, в Москве литературный институт. Но научить можно ремеслу писательскому, но действительно сделать человека писателем ни один вуз, мне кажется, не может. Зачем учиться в консерватории? Может быть, человек талантливый и пробьется без этого в мире музыки?
Не знаю. Это зависит от...
Что того, это дает?
Что это, какого направления это, скажем, писатель или композитор. Если он идет в сторону академической музыки или какой-то, ну, скажем, академической живописи, или так, тогда эта учеба нужна, потому что одновременно с талантом у нас надо развивать... возможность работать как ремесленник, я бы не боялся бы этого слова, то есть...
Знать основы ремесла.
Стать профессионалом, да. Вот мы смотрим на Раймонда Пауса, и мы понимаем, что он не только гениальнейший композитор, но он и профессионал. Он острый профессионал, он очень хорошо это все знает. И в этом есть смысл учения и смысл приобретение каких-то знаний и навыков.
Слушайте, я помню, Райнис говорил, ну, я читал, естественно, я не встречался с Райнисом, мы немножко разошлись во времени, он прям такая фраза у него была, как в стакане не может быть бури, так и маленький народ не может дать гения. Мы с ним спорили, хотя вот пример, посмотрите, возьмите, если говорить из мира музыки, Финляндия, в общем-то, небольшая страна, но она дала Сибелиуса. Что у нас там, Норвегия, ну, по площади большая, но все-таки я отношу ее к небольшим странам, там Грик. Но почему-то как-то вот несправедливо складывается Австрия, Германия, Италия. Вот это 3 страны, которые, ну, в общем-то, я не знаю, там родилось 80%, наверное, музыкальных гениев. Почему это так?
Это трудно объяснимо. И это воспитание, или среда, или у Моцарта, скажем, была очень музыкальная семья, отец и вся эта его эпоха. Это очень трудно. Да, Вена, она есть, не зря говорится, венский классицизм, что это такое, да, но не только классицизм в Вене, там потом в Вене в 19 век, там Брамс и Йоганн Штраус, и Брукнер, и чего-то.
Малер появляется уже,
потом
да?
появляется, чего там только нет. Ну, есть какие-то вот такие моменты, в то же самое время Италии, в то же самое время и опера, да, вот это родина оперы, да, развивается этот жанр, да. Трудно сказать, но я совсем не думаю, что маленькая страна не может дать гения, может дать гения.
Ну, вот примеры, которые я приводил. Да. А Латвия... Если говорить о сегодняшней палитре музыкальной, кого очень хорошо знают за пределами Латвии?
Кого знают?
Да, за пределами? Да, из композиторов.
Я знаю, думаю, что Раймонда Пауса знают. Может быть, он ну, на Западе не столько не знает, но знает в Японии, знает во многих странах. И знает, конечно, академической музыки Петерис Васкс. Это такое имя, которое из нашей среды хорошо знакомо.
Он был у меня со своей супругой некоторое время назад здесь в эфире. Друзья мои, это программа «Александр Студия». Давайте мы послушаем еще один фрагмент. Это фрагмент танго. 2 слова о том, что такое танго. Ваше танго.
Танго – это танец.
Я понимаю, но...
Ну, но. Другие говорят, это судьба, другие еще говорят, что это такое ощущение жизни, какая-то температура такая. То танго невозможно без другого человека. Танго — это всегда дуэт. Это танго — это когда вы с кем-то или танцуете, или в каких-то отношениях. Я вот недавно стал для меня даже очень неожиданная ситуация. Я стал героем фильма итальянско-латвийского ко-продательства, mm-hmm. да, это фильм «Tango for Life», то есть итальянский, это «Tango della vita», но...
«Tango для жизни».
«Tango для жизни». Итальянская пара, которая живет вместе больше, чем 40 лет, муж уже давно, лет 20 тому назад, заболел Паркинсоном, жена его учитель «Tango».
Но это реальная история?
Это реальная история, да, реальная история. И делается фильм о том, как она спасает его фактически через вот это движение, потому что оказалось, что как он начал заниматься танго, так эта болезнь приостанавливается. Симптомы этой болезни становятся намного-намного меньше. И фильм о том...
Но это не фантазия?
Это не фантазия. Фантазия? Это абсолютно медицинское. Там, в этом фильме участвуют
надо
медики.
Надо танцевать танго.
И надо танцевать танго, потому что вот это движение и вот эти координации движений, координации физического такого уже движения тела и работы мозга, да, оказывается, она может эти симптомы не то что абсолютно...
Как бы приостановить.
Да, но ему врачи сказали 20 лет назад, что через 2 года вы будете инвалидной коляски.
А он 20 лет.
И он сейчас еще руководит, сам водит машину, сам все делает и танцует танго. И фильм о том, как один латышский композитор пишет для них новое танго.
Это вы?
Это я.
И... А вот то, что мы сейчас слышим фрагмент?
Это танго, благодаря которым, ну вот, которому я стал как бы в этом жанре известен в мире, я бы сказал, да. Это симфоническое танго. Это 2002 года сочинение для симфонического оркестра. Потом это игра очень много, даже венские филармоники и бостонские симфонические оркестры, многие-многие. И вот, наверное, благодаря этому сочинению и там, в Италии, узнали про меня и решили вот выйти на такой очень рискованный сценарий.
Друзья мои, сейчас будет фрагмент. Фрагмент короткий, все-таки передача близится к завершению. Но если вам, не знаю, там, за 40, так скажу, вот вставайте с постели, прекращайте там завтракать, чем вы занимаетесь, не знаю, и попробуйте станцевать танго. Вы слышали, что сказал композитор? Это удлиняет нашу жизнь и позволяет нам забыть о таких страшных болезнях, которые, к сожалению, с возрастом появляются очень-очень многие. Итак, фрагмент симфонического произведения танго нашего гостя, композитора Артурса Маскотса. Thank you. Друзья мои, мы возвращаемся в студию для того, чтобы сказать вам всем до свидания, потому что времечко бежит, 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 и мы уже вот как бы и заканчиваем эфир. Скажите мне, пожалуйста, вот такой дико наивный вопрос. Из всего, что вы делаете, из всех жанров, в которых вы работаете, конечно, это, я повторяю, это наивный вопрос, глупый человек, весьма далекого от мира сочинительства музыкального. Проще всего... Вот мне кажется, сочинить песню проще, чем написать музыку к опере. Хотя, может, я ошибаюсь.
Бывает очень по-разному. Иногда очень трудно найти самый простой мотивчик. То есть я чувствую, что это еще не то, еще не то, еще не то, еще не то. Я как бы буквально бьюсь об стену. А иногда это сразу приходит, сразу.
А как все. Это приходит? Вот прям как в анекдоте. Спит, бац, да, пришла
бывает,
идея.
Бывает, еду в автомашине или как. Я не удивлен тому, что говорили, что Чайковский держал всегда записной блокнотик где-то в кармане, да, что приходит в самый неожиданный момент какой-то мотив или какая-то тема или какой-то решение, да, и троллейбус, это может быть даже иногда, ну не знаю, ну, у зубного врача не бывает.
Не бывает? Там покой, там все в миноре.
Да, да, но это... Иногда мне тоже самому непонятно, как это. Но я не могу сказать, что написать песенку легче, чем написать там какое-то симфоническое произведение. Иногда наоборот. В симфоническом может помогать и какое-то знание, инструментовка, профессионализм, какое-то чувство развития. А в песне должно быть сразу. Но я не такой популярный композитор песен, конечно. Я это сознаю. Мои жанры, как бы, может быть, другие. Но все-таки песни есть.
А мы песни такие... закончим сейчас. Но у меня... Ну, уже подталкивает время, надо завершать. Но у меня еще один вопрос. Вы работаете как, по старинке, у рояля, или используете современные технологии, там, компьютер, все это?
Я пишу, как 300 лет назад, за фортепиано с карандашом.
Именно с карандашом?
Да. Я должен сразу, может быть, что-то там...
Подтереть.
Да. А потом я проверяю это уже на компьютере.
Ага.
Уже слушаю файл и ловлю какие-то свои ошибки и так далее.
И потом можно уже исправить.
Да.
Композитор Артур Смаскац был гостем программы «Александра Студия». Спасибо Артуру за то, что в столь ранний час приехали к нам сюда на радио. А мы завершаем. Начали с песни и заканчиваем. Это песня на стихи Александра Чакса «Hotel из Атланты» и «Дригай».
Это одна из самых известных моих песен. Это пела даже в праздник песни «Большая эстрада». Это мое признание к любви к Риге, потому что ближе у меня города на свете нет. Это мой самый любимый.
Мы завершаем нашу программу. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.
Спасибо.